Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Человеку бывает скучно только от душевной пустоты. А тот, у кого богатый внутренний мир, всегда найдет себе интересное занятие, утверждает российский писатель-фантаст Олег Рой. А материнский инстинкт сегодня поможет разобраться, почему многие современные подростки постоянно скучают, почему их ничто не интересует и что с этим делать. Но сначала наша традиционная рубрика о здоровье.
Не болей-ка.
Итак, у нас в гостях врач, аллерголог-иммунолог Наталья Семенова. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня говорим об аллергиях у деток. Наталья Ивановна, что же такое аллергия и каковы симптомы этого заболевания?
Аллергия представляет собой комплекс специфического иммунного ответа организма на самые обычные вещества, такие как продукты питания, шерсть домашних животных, пыльца растений, домашняя пыль, бытовая химия.
Значит, получается практически на все в жизни, да?
Да, здесь и лекарственная аллергия, но это немножко обособленный отдел аллергологии. Поэтому вот то, что встречается чаще, то, что можно лечить, этим сейчас занимается наука аллергология.
Значит, аллергия – это специфический ответ нашего организма на то, что его раздражает.
Да? Да.
И этот специфический ответ очень неприятный в виде определенных симптомов.
Да.
И вот какие симптомы этого ответа?
Симптомы аллергии существенно нарушают качество жизни пациентов любого возраста, что деток, что взрослых. В зависимости от того, какие клинические проявления, да, это кожные проявления, кожный синдром, при развитии аллергических крапивниц, при развитии атопических реакций, атопического дерматита.
То есть проще мы скажем нашим радиослушателям, да, это сыпь.
Да, кожный зуд. Иногда даже такой мучительный, особенно это у деток проявляется, что приходится назначать таким деткам препараты, которые снижают чувствительность кожи к этим проявлениям, чтобы снизить зудящие дерматозы, потому что это нарушает образ жизни. Дети плохо едят, плохо спят, психологически, эмоционально у них сфера меняется в этом плане, они становятся раздражительными, постоянно плачущими.
Потому что, конечно, это их все время мучит. Постоянно, каждую минуту, что их раздражает, от чего им неприятно, трудно дышать, трудно есть, трудно смотреть,
конечно,
играть и так
конечно,
далее. Да?
Да.
Значит, кроме сыпи и всевозможных вот этих крапивниц, еще какие симптомы аллергии могут?
Это ринокониунктивальные симптомы, да, это аллергический ринит, конъюнктивит. При более таких запущенных формах развиваются симптомы бронхообструкции,
то есть это,
приступы,
значит,
затрудненного дыхания,
да?
Насморк,
глазки слезятся, чешутся красные,
глазки,
да?
Во рту начинает все зудеть, чесаться, печь пересыхает во рту, да, начинает и в ушах, отмечают пациенты, что сильный зуд, кашель иногда мучительный с развитием приступов удушья, приступов нехватки воздуха. Это уже более такие формы аллергии, когда пациент не получает достаточное лечение или неправильное лечение, лечится в аптеке у фармацевта.
Наталья Ивановна, в чем все-таки особенность детской аллергии от проявления аллергии у взрослых?
У деток более разнообразные эти симптомы. Они более склонностью к генерализованным процессам. То есть если у взрослого там местами может быть где-то, то у деток это может быть поражение. Если это кожа, то это достаточно объемные для ребенка проявления. У детей очень часто случаются присоединения вторичной инфекции. Ввиду анатомической особенности ребенка, не сформировавшейся еще, допустим, бронхопульмонального дерева, трахеи, у них очень часто возникают бронхообструктивные синдромы, потому что даже нету симптомов там ринита, зуда глаз, сразу проявляется это кашлем и приступами удушья.
Да, ребеночек.
Да,
ну, наверное, потому что и иммунитет у ребеночка еще плохо,
да,
сформирован.
У ребенка еще до 3 лет сохраняется мамин иммунитет, а с 5 лет начинает нарабатываться свой иммунитет. Здесь и вакцинация имеет большое значение, да, от которых сейчас очень много родителей отказываются. Поэтому...
Ну, а часто отказываются как раз-таки потому, что говорят, у моего ребенка аллергия, поэтому я боюсь прививки.
Ну, нет, противопоказаний для вакцинации нет. но есть некоторые ограничения. Я своим пациентам рекомендую определиться с диагнозом. В период полной ремиссии можно вакцинироваться моновакцинами, не комплексные, где и по 5 вакцин в одной прививочке находятся, а растянуть. Пусть это будет более длительно, но это будет более эффективно для данного ребенка. Но надо вакцинироваться.
Да, вот этого... всенародно любимый доктор Комаровский как раз-таки говорил, ребенку, у которого аллергия, прививку в первую очередь
конечно,
нужно сделать, потому
конечно,
что он ослаблен. Значит,
конечно,
у него ослаблен иммунитет.
Конечно.
Значит, он первым схватит любую
конечно,
инфекцию, которую другой здоровый
конечно,
ребенок не подхватит. Ну, это мы немножечко отошли в сторону прививок, а возвращаемся к аллергии. Значит, у ребенка иммунитет у маленького еще не развит настолько, чтобы он мог сопротивляться негативным воздействиям окружающей среды. У него еще и ферментная система кишечника не совсем развита,
да,
да, в отличие от взрослых.
Да, да.
Ну и то, что у него кожица нежная, все через кожицу дышит.
Поэтому более яркая здесь клиническая картина аллергических проявлений, нежели у взрослых.
И ребенок тяжелее переносит эти состояния, чем взрослый. Поэтому
да,
нам взрослым нужно иметь это в виду.
Да.
Если мы где-то сами что-то и потерпеть можем, хотя, наверное, тоже этого не стоит делать, то уж ребенка обязательно мы в первую очередь должны проконсультировать у специалиста. Может быть, к педиатру сначала он направит к аллергологу, да, но тем не менее, без внимания
конечно,
эти симптомы
конечно,
не должны оставаться. А теперь давайте поговорим о том, какие же виды аллергии могут поражать наших деток.
Разновидностей аллергии очень много. На первом месте стоит пищевая аллергия, которая может быть связана с изменениями микрофлоры кишечника, несоблюдением правил питания в грудном возрасте, отлучение от грудного вскармливания.
То есть либо рано отлучают ребенка от груди, либо вообще
да,
не кормят.
Здесь нужно подойти к этому вопросу очень серьезно. Есть сейчас гипоаллергенные гидролизированные смеси, которые не содержат грозных аллергенов, которые могли бы быть причиной развития всевозможных аллергических таких вот проявлений, атопических дерматит, бронхиальная астма, пищевая аллергия, эпидермальная аллергия, это аллергия на животных, пыльцевая аллергический ринит, да, на пыльцу растений.
Бытовые... Вот то, что сейчас мучает,
да,
я думаю, взрослых
есть,
и детей.
Есть бытовая аллергия, которая у детей приводит к раннему развитию бронхиальной астмы и протекает круглогодично. Это клещи домашней пыли и еще плесневые грибы, которые тоже могут быть причиной круглогодичных...
Вот, а да, то есть это на пыль быту
да,
дома.
Не на саму пыль, а на продукты жизнедеятельности клещей, которые существуют в этой пыли. И когда мы выявляем сенсибилизацию, выявляем причинно-значимый аллерген, мы сдаем анализы на клещей домашней пыли. Они просто это раньше была домашняя пыль, библиотечная пыль.
То есть не на какой-то отдельный вид пыли, а
да,
именно на
вот клещи,
жизнедеятельность этих микроорганизмов, которые мы никак не можем
да,
увидеть. Надо
да,
понимать, что это не клещи,
это
которые бегают там.
Да,
это
очень сложно, потому что избавиться, к сожалению, от этого нельзя. Ну, по возможности там ставят и фильтры, очищающие увлажнители воздуха, всевозможные там аэрозоли есть, но это не особенно помогает в данном случае, поэтому для таких пациентов рекомендуется все-таки аллерген-специфическая терапия.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с врачом-аллергологом-иммунологом Натальей Семеновой мы говорим об аллергии у детей. Наталья Ивановна, а вот аллергия на солнце или аллергия на тающий снег, это действительно есть такое или это, в общем-то,
на тающий
легенды?
Снег такого я не слышала. Есть аллергия на холод, у деток бывает. Это очень сложное такое понятие, нужно посмотреть, провести, потому что очень много факторов, так называемые псевдоаллергические реакции, как фотодерматозы те же, да, аллергия солнечной крапивницы.
Это действительно существует,
существует, но, как правило, это всегда патология внутреннего... сбоя в организме, нарушение дезинтоксикационной функции печени. Всегда, когда есть проблема с солнцем, когда есть непереносимость запаха, всегда нужно проверить печенку.
Получается, проблемы с печенью провоцируют
специфические аллергические реакции на солнце или на холод. Плюс холод, это могут быть и сосудистые какие-то проявления очень часто. У нас же, если есть высыпание, то обязательно это должна быть аллергия какая-нибудь.
Но хотя высыпания могут от многих причин.
Очень много факторов, которые вызывают эти проявления. И носовые симптомы, и кожные симптомы. Эта масса есть псевдоаллергических, то есть это не истинные аллергические реакции, они проходят по другому механизму действия, поэтому в анализах, когда мы начинаем таких пациентов обследовать, мы, как правило, ничего не находим по аллергии, потому что это, ну, не совсем аллергического характера. Это может быть и проблемы с хеликобактерной инфекцией, которая очень часто вызывает вот эти вот проблемы, и с глистной инвазией, да, которая тоже может вызывать эти проблемы, холециститы, желчекаменные болезни. Ну, у детей это очень редко, в основном это взрослых касается.
То есть диагноз аллергия может поставить только специалист,
только
а не
специалист.
Мама, которая увидела,
да,
у ребенка течение
только
из носа,
специалист.
Или чешутся глазки, или сыпь появилась, или покраснела кожа, там залоснили щечки, все, у моего ребенка аллергия. Это может сказать только врач.
Да?
А вот скажите, пожалуйста, может ли склонность к развитию аллергии зависеть от генетических каких-то наследственных факторов?
Да, очень зависит. Если в семье болен аллергией папа, 25% случаев может унаследовать ребенок аллергию от папы. Если больна мама, увеличивается процент до 50%, ребенок унаследует аллергию. А если больны оба родителя, то 70% ребенок тоже будет болеть аллергией.
Угу. А почему болезнь мамы передается как бы в большей
потому
степени?
Потому что, когда она болеет, у нее на фоне беременности, это же тоже случаются обострения. И вот эти вот антитела, которые она передает своему ребенку.
Значит, мама передает своему ребенку не только иммунитет, но и какие-то,
да,
к сожалению,
да,
неприятные,
да,
вещи.
Плюс, там, допустим, какие-то вирусные инфекции, которыми мама страдает, прием каких-то препаратов, которые она на фоне беременности получает, да. Плюс добавляется же сюда питание беременной женщины, неправильное, злоупотребление кофе, шоколадом, цитрусовыми, морепродуктами. Лучше бы этого избежать.
Хотя говорят, женщина, если беременна, должна есть все, что хочет, она кормит ребенка. Это в старину-то говорит.
Раньше не было пепсиколы, фанты.
И морепродуктами не очень-то
морепродуктами не злоупотребляли,
мамы.
Да, чипсами. Потом, конечно, мы спрашиваем, откуда же у нас интересная аллергия?
Да, если раньше о таком заболевании слыхом не слыхивали, то сейчас, конечно, все мы все валим на экологию. Да, очень много, наверное,
да.
Экология зависит, но очень много зависит и от нас. Да? Не пить фанту или пепсиколу, не курить сигареты или не есть чипсы, хотя бы тогда, когда ты беременна,
да,
или кормишь,
да,
ребенка, можно попробовать, да, если с экологией трудно справиться. А вот кроме наследственности, какие еще причины возникновения у ребенка аллергии?
Заболеет ребенок или не заболеет, предугадать, к сожалению, этого нельзя. Сейчас есть просто масса педиатров, там в поликлиниках почему-то берут вот эти аллерготесты, ИФА-диагностика, когда у ребенка нету никаких симптомов, тесты эти ничего не покажут.
Ну, ничего искать не нужно.
И
да?
Ничего искать и не надо. Но с учетом того, что ИФА – это не совсем, скажем так, точный метод на данный момент, соответственно, все равно там какие-то плюсики выявятся. И педиатры исключают, допустим, гречку, говядину, чаще молоко из употребления ребенка, что категорически нельзя делать.
Нельзя употреблять или нельзя исключать?
Нельзя исключать. Когда ребенок ест эту гречку или пьет это молоко, и у него нету никаких
симптомов.
То есть
вот заранее
симптом,
не нужно лишать ребенка того, на что можно. Ах, на это бывает аллергия, поэтому,
да,
я не буду его
как-то.
По идее, аллергия
случае.
Может быть на все.
На все, что ребенка угодно.
То есть если ребенка не беспокоит симптомы, которые похожи на аллергию, не надо торопиться лишать ребенка удовольствия.
Конечно.
Мед там ему давать
очень,
или
очень
что-то
часто,
там, может быть,
очень
еще,
часто, почему
или
это делается? Ну, кашля, да, очень часто дети страдают длительными затяжными кашлями. И почему-то связывают это с аллергией, с продуктами питания. Но продукты питания не будут вызывать кашель как таковой. Ну, нету этого нигде. Потому что если есть, допустим, аллергия на пыльцу растений, ну, скажем, на амброзию, да, то здесь есть смысл убрать из употребления некоторые пищевые продукты, которые обладают перекрестной реагирующей реакцией. То есть аллергия развивается на белок, который есть в этой амброзии, порфирин. И этот порфирин есть в некоторых пищевых продуктах. Да? Это свекла, это шпинат, это дыня, это арбуз, это бананы, подсолнечное масло. Почему очень часто на семечке могут развиваться там зуд в носу, кашель? Из-за перекрестно-реагирующих компонентов. Поэтому, когда мы выявляем причину, мы это исключаем. А просто, когда ребенок, ну, кашляет, ну, там надо, чтобы лор посмотрел. Очень часто у детей возникают постназальные затеки, которые раздражают. Ведь у нас в глотке находятся кашлевые центры. И когда эти кашлевые центры чем-то раздражаются, слизью, которая по задней стенке стекает, она вызывает длительный кашель. Лечат их и бронхолитиками, и от кашля препаратами, ничего не помогает. А просто промыть нос,
Причина в том, что заднюю стенку глотки,
и кашель этот уйдет сам по себе.
То есть не во всем нужно винить аллергию. Не всегда она там есть.
Да.
Ну что ж, Наталья Ивановна, я благодарю за участие в передаче. Напоминаю, в студии была аллерголог-иммунолог Наталья Семенова. Разговор об аллергии у детей, способах лечения и профилактики этой патологии мы продолжим в следующую среду.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 37 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Современные родители часто жалуются, что их дети, особенно в возрасте 11-15 лет, не умеют и не хотят учиться, ждать, с трудом переносят скуку, ничего не хотят делать и ничем не интересуются. Сидят у себя в комнате, смотрят телевизор или играют в компьютерные игры, сведя все общение лишь к сообщениям в соцсетях. Что тут можно сделать? Как убедить немотивированного ребенка заняться хоть чем-нибудь? Как противостоять пассивности, которую поддерживают современные технологии? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Екатерина, вот действительно ли многие современные подростки ничего не хотят и ничем не интересуются, как об этом заявляют родители? Или это родителям только кажется, потому что дети не хотят делать то, что предлагают им взрослые?
Родителям не кажется, даже Фрейд называл этот период латентным, то есть скрытым. То есть непонятно, чего они там хотят, эти все подростки. А вот исследователи, физиологи утверждают, что даже самые хорошие, стремящиеся к успеху, интересующиеся ученики в возрасте примерно 12 лет дают такой спад и в процессах памяти, мышления, внимания. То есть у них у всех начинают проседать эти высшие функции мышления, и понятно, что учебные показатели падают. Какие уж тут интересы? Никаких интересов действительно нет. Хочется делать то, что попроще, хочется гулять или, попросту говоря, как говорят родители, ничего не делать.
Так современные подростки даже и не гуляют. Они вот именно сидят дома, уткнувшись либо в планшет, либо в телефон, и вообще ничего не хотят. То есть это не то, что мы просто зудим и ноем, взрослые, как всегда, проблема отцов и детей. Мы были лучшие, а дети вот ни к чему не стремятся. Или это действительно все-таки проблема, и она есть?
Вы знаете, проблема и есть, и ее нет.
И она есть на том же уровне, как раньше, как всегда, во все времена? Или все-таки отличается наше время от предыдущих?
Ну, вот я начала с проблемы, да, и сказала о том, что действительно дети ничем не интересуются, ничего не хотят. На самом деле они очень сильно кое-чем интересуются и очень сильно чего-то хотят. Но взрослые не желают замечать, в каком направлении лежит интерес ребенка. А вот в каком направлении лежит интерес подростка? Интересно, ответят ли сейчас радиослушатели верно на этот вопрос? Чего они хотят? К чему они стремятся? О чем все их помыслы? Что на самом деле является для них мотивирующим таким фактором, образующим их деятельность?
То есть они для нас инопланетяне. Мы просто не знаем, чего они хотят, поэтому нам кажется, что они не хотят ничего. А они, сидя в своих гаджетах, очень много чего хотят.
Так вот.
Только нам это не нравится.
Так вот, я отвечу уже на свой вопрос, пока радиослушатели думали, может быть, дали какие-то свои ответы. Я отвечу. Они хотят общаться. Они хотят общаться друг с другом прежде всего. Они хотят узнавать мир. Они хотят социально адаптироваться. Они хотят понимать, какое место они занимают в этом мире. А мир у нас сейчас, компьютерный мир сейчас состоит из социальных сетей. Мир сейчас состоит из виртуальной сетки паутины, которая захватила мир. И поэтому подростки естественным образом начинают погружаться в тот самый мир, в котором им затем надо будет жить, в котором им потом надо будет быть адаптивными. И родители, выхватывая телефоны и оказывая противодействие вот этой адаптации, они фактически идут против природы. Вот такой тупик, что же делать? Да,
то есть современные
вопрос.
Подростки все-таки отличаются от нас, когда мы были подростками, потому что изменился мир. И он другие требования предъявляет к существованию в нем, да? И тем не менее, все-таки вот мы сказали, да, что все равно при всем том, что они чего-то хотят, вот такой период спада интереса наблюдается, массово наблюдается в подростковом возрасте. А вот чем может быть вызвано такое пассивное отношение детей к жизни и вообще, насколько это ничего не делание, ну, может, с нашей точки зрения, ничего не делание опасно для подростка, ну, и для нас тоже, родителей.
Ничего не делание опасно для любого человека. Мне очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые в силу замечательных обстоятельств своей жизни, ну, например, материальной обеспеченности или защищенности, имеют счастье ничего не делать. Так вот, как правило, все эти люди обращаются ко мне с какими-то психосоматическими заболеваниями.
Значит, тогда это не счастье.
Внутренним напряжением. Ну, поэтому я шучу, в кавычках говорю, не то счастье, то или несчастье. То есть ничего не делание, оно тоже против природы человека. Да, работать с утра до вечера и не развиваться, это не есть хорошо, да, всему должно быть время, но и бездумно, бесцельно проводить свое время, растрачивать свою жизнь тоже в результате не приносит ни счастья, ни удовлетворения, ни удовольствия.
Когда за ребенка убирают постель родители или домработница, моют посуду, подают все на стол, убирают, доставляют ему вещи, убирают в комнате, это не очень хорошо. Пока он маленький, пока он ребенок, кажется, что здорово. И мы, родители, рады, что у нашего ребенка много свободного времени, которое, с нашей точки зрения, он должен употребить с пользой. А получается как раз-таки наоборот. Это время оказывается у него свободным, но он иногда не знает, чем его занять, а иногда просто и не хочет ничем его занимать, пока он маленький, и когда он подрастает, для нас это становится уже проблемой.
Вот не соглашусь. Всегда ребенок знает, чем он хочет заниматься. Просто это не всегда на поверхности. Иногда это скрыто от него самого. А у родителя есть такая сложность. У родителя есть фантазии о том, чем должен заниматься ребенок. Вот он получает ребеночка в роддоме, он берет его на ручки, и вот прям вот он видит уже, чем он должен заниматься. Понимаете, вот спортсмен будешь у меня там, да, или музыкант там вырастешь, а пальчики там, да, как у дедушки там, а ножки как у бабушки. И, соответственно,
то есть родители
какие-то
хотят свои какие-то нереализованные мечты и планы реализовать в ребенке,
конечно,
не задумываясь о том, чего хотел бы сам ребенок.
Конечно.
Он еще
и поэтому
хочет.
Родители разучились наблюдать за ребенком. Они разучились наблюдать, и поэтому все, что отличается от их фантазий, они воспринимают как препятствие. То есть ребенок не хочет заниматься. Ага, какая-то помеха в осуществлении планов. Так, из тебя ничего не вырастет. Это знаменитая фраза. Будешь дворником, да, там, будешь сантехником или еще что-то в этом духе. Не приносит, как правило, никаких результатов. В то время, как надо понаблюдать за ребенком, а чем он хочет заниматься, а что ему нравится. Никогда не забуду, как одна из замечательных мам, очень успешная, активная, деловая женщина, приводила ко мне ребенка. Ребенок безумно был талантлив, но, по мнению мамы, абсолютно ленив. И он не хотел заниматься ничем, абсолютно ничем.
С точки,
он
зрения, мамы.
С точки зрения мамы.
Или реально он ничем не хотел.
А вы знаете, и с точки зрения мамы, и реально он уже ничем не хотел заниматься.
То есть столько мама на него навалила в детстве, что в подростковом возрасте он уже все испытал, уже ничего не хотел.
Мы даже не будем касаться причин нежелания его заниматься. Я коснусь других вещей. Когда он начал заниматься со мной, ему настолько это понравилось, что у мамы возникла бешеная, дикая, необузданная ревность. И она сказала, а почему это он так хочет к вам ходить на занятия? Это как-то странно. Я говорю, подождите, позвольте, вы же говорили, что ваш ребенок ничем не интересуется. Он заинтересовался психологией. Но это как-то странно, сказала мама. Позвольте, вы должны были обрадоваться. В этом месте ваш ребенок начал чем-то интересоваться.
Да, Екатерина, чем-то это помимо... есть одна проблема. Когда ребенок много получил в детстве, его в 10 кружков водили, из 3 лет его иностранному языку обучали, и все, и вот в конце концов... Но это было все то, что ему навязывали родители. И вот пришло время, когда он вдруг почувствовал свой какой-то интерес. Это одно.
Да.
Но ведь реально существует проблема, и от этого нельзя отмахиваться. Как бы мы там ни говорили, мы это не видим или нет, современные дети действительно очень часто, многие ничего не хотят, кроме сидения в гаджетах.
Наталья.
Они вот действительно сидят в комнате, особенно в подростковом возрасте, они не хотят разговаривать с родителями, они не хотят ни на какие секции ходить. Родители-то и жалуются, что вот я его и на секцию,
Наталья,
и туда, и сюда.
Вот сейчас я привела пример, от которого вы отмахнулись. Как вы думаете, почему это произошло?
Ну, наверное, тоже в свое время родители от меня отмахивались, и я теперь вот хочу свою линию протолкнуть.
Да, а ведь я веду эту линию. Он начинает интересоваться психологией, по мнению мамы, он должен интересоваться борьбой. И она отмахивается от меня. Она перестает приводить этого мальчика.
Ну, я почему отмахнулась от этого вопроса? Потому что это частный вопрос.
А это вот то, что дети базовый ничем не хотят... Это не частный вопрос, Наталья. Это не частный вопрос. Он начинает интересоваться одним, затем он начинает интересоваться другим, затем он начинает интересоваться третьим. И так постепенно этот мальчик переходит и на физический уровень, и борьбу он начинает любить, ну, предположим, да, или шахматы. Он начинает упорядочивать свой график, поскольку он понимает, что если он хочет добиться результатов, то у него должен быть режим, расписание. Упорядочив свой график, он начинает помогать, выделять время и для уборки по дому, и для того,
какая
чтобы...
Какая картина идеальная, Екатерина, я с вами...
Да, но думаю, дело в том,
многие...
что поскольку все отмахиваются, да,
думаю,
от психологов, то они не достигают ее.
Потому что они пытаются детей заинтересовать, а пассивность есть, и депрессивность есть. Это все существует. Мы с вами уже как-то спорили за пределами студии о том, что вот сейчас дети получают все, что хотят и когда хотят. И наступает период, когда они просто пресыщаются. Они с самого раннего возраста получают самые яркие эмоции, самые яркие впечатления. И каждый раз им их надо больше и больше чего-то еще нам, родителям, изощряться. Если мы в год ребенка ведем отвечать в торговый центр день рождения, если мы в 3 года его начинаем водить по 10 кружкам, по всем студиям, по всем, я не знаю, возить по всему миру и так далее, то начинается какой-то период, когда, во-первых, ребенок устает от всего этого, все это мимо него пролетает, потому что он не успевает переварить. И наступает время, когда он просто блокирует все, ничего не хочу, уткнулся в свой гаджет, что он там ищет? Он свой интерес какой-то видит. Но ничего, он не хочет ни дома ничего делать, ни помогать, ни учиться. Съезжает на 2-ки, ведь это тоже очень большая проблема. Не хочу к экзаменам готовиться, не хочу ваших никаких ЕГЭ, не хочу поступать. Это тоже проблема существует.
Ну, вот проблема существует в головах у взрослых, которые, кажется, что они знают, из-за чего все началось, чем все продолжилось, и вот почему теперь вот так, и вот тебе все дали, а ты ничего вот тебе не хочешь. Что с тобой делать, абсолютно непонятно. Даже у того ребенка, который присытился, даже у того ребенка, который уткнулся в гаджет и который невероятно далек от своих собственных желаний, далек от самого себя, есть скрытые внутренние желания. И, конечно, вопрос к родителям. Когда вы готовили праздники, когда вы заботились о ребенке, когда вы наполняли его детскую игрушками, спрашивали ли вы, а чего он хочет? Позволяли ли вы ему выбрать? Шли ли вы вслед за его желаниями и способностями? Или вы обесценивали их? Говорили, ну это ерунда, ну кому это нужно? Да, ты хочешь куколку, ну ты мальчик, тебе не нужна куколка, да, ты хочешь машинки, машинки быстро сломаются, в прошлый раз мы купили, они затерялись, да, ты хочешь набор юного физика, это небезопасно,
ну, и понятно,
вот
Екатерина,
тебе,
вот,
пожалуйста...
Скажем, мы упустили этот момент, да,
да?
Ну,
да.
Вот
что теперь
упустили.
Делать?
Что делать? Вот пришли, 11 лет, 12, 13, 15, да, и ребенок все уже ничего не хочет, вот проблема стоит, вот. Уже пришли к этому.
И это проблема,
вот что теперь?
Это проблема решаема, поэтому здесь хочется вот как раз нотку позитива внести. Первое, что нужно делать, если вы перестали со своим ребенком понимать и слышать друг друга, то нужно идти к семейному психологу. Обязательно. Почему? Потому что вы любите друг друга. Это факт. Но чем больше слов, вы знаете, да, тем больше конфликтов, тем дальше вы друг от друга отделяетесь.
А тем более подросток, тем... да, он, естественно, уходит,
конечно,
как бы от родителей, отделяется. Ему,
да,
сейчас важнее, что, да, скажут сверстники, а не что скажут,
да,
родители или взрослые. Это естественно.
Да. И в этот момент можно отделиться еще больше. Поэтому идите, пока не поздно. Второе. Для подростков очень хорошо заниматься в группах подростков. подростковых, где есть разные ребята из разных школ, незнакомые, не пересекающиеся друг с другом в одной школе. И там можно больше открыться, можно больше рассказать о своих проблемах.
Вот. А в этих группах гаджеты позволяются? Или там тоже подростки сидят и вот это ёрзают пальцами по экрану?
Конечно же, в этих группах есть правила. Ребята садятся и сразу им озвучивают правила. Не разговаривать, не перебивать друг друга. А если хочется что-то сказать, обязательно дать знать об этом и высказать свое мнение, не оценочное,
а если подросток
поддержку.
Не хочет, зачем никаких я пойду гаджетов. В эту группу? Я сяду и буду с гаджетом. Дома родитель не может сказать, знаешь что, убери-ка гаджет, давай-ка мы за столом сейчас все поговорим. Что ты посмотрел? Что ты прочитал? Может быть, ты фильм увидел? Может быть, у вас в школе что-то было интересное? Он говорит, отстаньте все от меня, отвалите. И идет в свою комнату, закрывается и ерзает по экрану.
Я вам так скажу, очень мало подростков хотят сами идти к психологу, они, как правило, говорят, я что, ненормальный, что ли?
С ними
сама
даже
иди.
Об этом.
Конечно, поэтому
сложно.
Большинство пришли с некоторым, под некоторым давлением, да, в эту группу, но затем уже они начинают ходить в нее самостоятельно, и, что называется, за уши не оттянешь, потому что процесс устроен таким образом, что подросток получает все то, ради чего он живет свою подростковую жизнь.
Значит, тем родителям повезло, которым удалось уговорить ребенка оставить гаджеты и замолчать, и пойти слушать не родителей и педагогов, а психологов в группе специальной психологической. Значит, у этих родителей есть надежда, у этих подростков, что у них какой-то интерес пробудется. А у тех, кто не пошел к психологу и сидит все-таки...
А у тех, кто не пошел к психологу...
У себя на кровати с гаджетом.
Да, нужно менять социум, потому что действительно для подростка, как мы уже говорили, социум очень важен. Если в каком-то учебном заведении принято сидеть в телефонах на уроке, принято,
не
уважать. Не во всех, не во всех, Наталья, по-разному бывают. Где-то в школьной форме ходят. Есть, например, у нас ряд учебных заведений, да, не будем называть конкретно, где ходят дети во всем самом лучшем сразу. То есть и серьги, и браслеты, и все, не будем рекламировать известные тренды, да. И, естественно, что в таком социуме ценности другие, в таком социуме подростки будут конкурировать друг с другом, но не в учебе. Но не в том, как они отвечают или взаимодействуют с учителем, а в том, как они выглядят.
В обычных школах. А какой у тебя телефон, а какая у тебя одежда, какой у тебя пенал?
Да.
Где-то какие у тебя драгоценности, а где-то какой пенал, какой-то портфель, какой, какая тетрадка с какой наклейкой. Даже не о том сейчас речь. Это все понятно. Нам важно, у нас не так много времени, все-таки прийти к мысли, что же делать, если действительно ребенок не хочет. Бросает учебу, все бросает. И проблему родители ведут гаджеты. Если забрать гаджеты, что-то изменится? Можно ли запретить, контролировать время общения
Наталья,
с гаджетом?
Что значит, вот что нужно сделать. Забрать гаджет не надо, забирать гаджет, потому что это вызовет бурную агрессию и только ухудшит взаимоотношения. Нужно уменьшить количество пребывания за гаджетом и договориться об этом добровольно или полудобровольно, но довести время пребывания у компьютера или телефона до того времени, которое способствует, а не вредит учебному процессу. Это первое. Второе.
Когда родители на работе, а ребенок пришел из школы, сел, откуда мы знаем, сколько он сидит за этим компьютером и что он делает с гаджетом? Может быть, он закрылся в всяком деле? Да уроки я делаю, отстаньте, делаю уроки, а сам сидит в телефоне. Может такое быть?
Ага, Наталья, вот да. Да, тут у нас слушатели пишут, да, говорят нам о том, что действительно проблема животрепещущая. Друзья мои, но вот подумайте сами. Родители действительно пытаются решить этот вопрос методами контроля. Ну, поставьте камеры, да, следите за ребенком, не давайте ему шагу ступить, смотрите.
Можно,
нет, я вообще-то шутила, Наташа. Я шутила. Не надо так делать. Это не приведет к увеличению доверия между вами. И то, что ваш ребенок ничего не делал, когда вас не было дома, и то, что вы пришли и обнаружили, что он не следовал выработанным правилам, говорит только об одном – за ручку и к психологу. Это говорит только об одном – возвращать снова к этим правилам. Это говорит только об одном – вы телефон забрали, а ничего взамен не предложили. Вы
вот
не предложили
может, как
ему.
Как могут родители конкуренцию гаджетам составить? Вообще, есть ли какие-нибудь такие хитрые способы, методы специфические, с помощью которых можно все-таки подростка заставить делать что-то?
Есть, конечно. Быть успешным в каком-то деле.
Самому родителю?
И родителю самому, да, для того, чтобы ребенок смотрел, и у него было уважение к какому-то, к своему родителю. И неважно, чем родитель занимается. Это может быть уборщица, но она любит. Она убирает так, что ребенок видит, как горят глаза, и она говорит: «Боже мой, сегодня люди придут в чистый дом, сегодня у них будет светло». Это может быть учительница, которая счастлива,
которая
и плачет,
бедная,
проверяет
тетрадки.
Которая бедная,
на свою зарплату замучилась, да, этими тетрадками, пришла домой, тут еще ребенок
и
не выучил уроки.
Ну да, которая пришла на свою несчастную зарплату, купила там какую-то конфетку, и ему говорит: «Слушай, ты представляешь, у меня Васенька начал учиться в моем классе». И ее сын видит это.
Екатерина, совсем мало времени. Хочу все-таки обратить внимание.
Мне кажется, надо продлить эту тему в следующий раз, потому что...
очень может все-таки в этой ситуации вызвать большую тревогу.
Очень большая тревога. Вы правы, мы не можем обойти этот момент. Это то, что...
Две минутки всего.
Буквально две минуты. У ребенка действительно в этот момент может стартовать депрессия, клиническая депрессия, поэтому обратите внимание, если он совсем ничего не хочет, если он лежит, свернувшись калачиком, если он не хочет никуда идти, ни с кем общаться, если все плохо,
резко, да,
если...
До этого не было такого.
Да,
ведь?
Если происходит, да, сплошной негативизм, ну, или это, может быть, было в малейших проявлениях, а теперь это просто вот этого много, и это повсюду, то здесь может быть действительно клиническая депрессия, и нужно обратиться, тем более, к психотерапевту.
Поэтому то есть не пропустить этот момент.
Каждым,
иногда мы, выступая, да, так сказать, в кавычках, на наших детей, громко разговаривая о том, что ты вот ничего не хочешь, тебе ничего не интересно, не пропустить момент, когда это действительно не просто неинтересно, а когда ребенок уже ничего не может, потому что это депрессия.
Да.
Вот на это обратить внимание. С остальным проще справиться все равно.
Да.
Пройдет время, и ребенок, если мы раньше с ним занимались, приучили его что-то делать, учиться, пройдет период вот этот бурный, и он вернется к тому, что нужно чем-то заниматься.
Ну,
ему
да.
надоест ничего не делать,
вот,
в конце концов.
А если речь идет о норме, то сделайте социум своим помощником. Отведите ребенка в тот социум, который будет его стимулировать, а не блокировать его учебную деятельность.
А вот вопрос свободного времени. Это тоже очень проблемный вопрос. Угу. Многие родители говорят: ничего не хочет ребенок делать, ему бы только лежать или сидеть в потолок плевать. Нужно ли ребенку в потолок плевать? Можно ли это считать ничего не деланием и пороком?
Друзья мои, да, нужно плевать в потолок. Поясню. Пока ты лежишь наедине с собой, ты находишься в контакте с собой, ты начинаешь чувствовать и понимать. Ну, естественно, если это без гаджета ты проводишь время. Хочешь ли ты почитать? О чем? Хочешь ли ты поиграть? Хочешь ли ты куда-то пойти? То есть свободное время – это тоже время, которое потрачено на узнавание себя.
А я вот прочитала такое золотое правило психологов, что для сохранения здоровой психики человек должен быть полностью свободен, то есть ничего не делать или делать то, что захочется в данный момент без планов и без внешних указаний, час в день, день в неделю и неделю в год. Только в этом случае психика находится в равновесии и не слишком накапливается усталость. А детям, может, еще и лишних полдня не помешает. Завершаем, к сожалению, время совсем вышло. Значит, даем нашим детям ничего не поделать. Полежать, поплевать в потолок. Напомню, у нас в студии была Екатерина Трофимова, практикующий семейный психолог. Я благодарю вас за участие в передаче, Катя.
Спасибо.
Да, друзья, а если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донт Эр».
Материнский инстинкт.